Ну вот, дорогие отцы и братья, и сестры, как я вижу, поздравляю вас. У нас сегодня в гостях, не надо представлять, кто? Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии. Человек, который привел к вере без всякого преувеличения миллионы и миллионы людей. И своими трудами, и своими проповедями, хотя он не священник, и своим свидетельством о Христе. Я сейчас спущусь вниз, оставлю Алексею Ильичу те вопросы, которые подготовили семинаристы. Но я задам, наверное, те вопросы, которые интересуют всех в связи с известной всем дискуссией, которая развернулась между Алексеем Ильичем и его соратниками по этим воззрениям богословским и их оппонентами. Я знаю, что один из самых почитаемых вами святых – это святитель Игнатий Брянчанинов. Но вот, что мы читаем у святителя Игнатия. «Ты сомневаешься в существовании ада и вечных пук. Повторяешь нынешнее модное возражение. Это несообразно с милосердием такого благого существа, как Бог. Ах, друг мой, может ли такое слабое, ограниченное существо, как человек, судить сам собою о Боге, существе беспредельном, превышем всякого постижения и суждения, выводить положительные заключения о Боге из взглядов в себя? Оставь твои собственные суждения и верь от всего сердца всему, чему научает нас Евангелие. Нам сам Спаситель сказал, и падут сии в муку вечную. В другом месте сказал, в аде будучи, в муках поднял глаза свои. Спаситель сказал, что есть ад, есть вечные муки, к чему твое возражение? Если ты даешь место этому возражению, значит, сомневаешься в истине слов Спасителя и отвергаешь их». Вот таких высказываний у святителя Игнатия я не буду сейчас их приводить, они все примерно одни и те же. У святителя Игнатия, у Феолакта Болгарского, у Иоанна Златоуста, у Иоанна Лествичника. Множество подобных вещей у святителя Феофана Затворника, но я бы обратил внимание именно на святителя Игнатия.
Мне-то хотелось сначала, ну, хотя бы 3-5 минут что-нибудь сказать, правда, а потом уже вопросы. Вопросы – что такое? Это уже истязание, это уже мытарство. Сразу. Но ведь ну, нельзя же сразу попасть на мытарство, не пожив хотя бы несколько минут, не вздохнув несколько, не проглотив несколько порций кислорода. А знаете, что я хотел сказать вам? Это будет относиться и к данному вопросу, который задал отец Тихон, и к множеству других. Вы знаете, однажды я пришел вот так на лекцию студентам, я очень грозный человек, и приказал немедленно сюда же мне представить господина беса. Но студенты, знаете, духовной школы, они все что угодно могут сделать. Пожалуйста, пожалуйста, видите? Я говорю, ну я-то вижу, а вы? Видим. Я говорю, очень хорошо, давайте проведем у него экзамен. Я начал проводить экзамен. Студенты говорят, вы слышите? Они говорят, конечно, слышим. Вы слышите, как он отвечает? Ну да, мы, конечно, все слышим. Я говорю, итак, сначала по догматическому богословию. Молодец. Я говорю, вы слышите, бес-то православный. Священное Писание на зубок. Святых отцов великолепно все помнит. Историю церкви, канонику. Я говорю, друзья мои, бес-то православный. Причем, когда я говорю им, а ты веришь во все это, вот все эти христианские догматы, и Святую Троицу, и Боговоплощение, и прочее. Веришь ты или нет? Он, как и положено бесу, ехидно улыбнулся и ответил, это вы верите, а я все это знаю. Здесь мы все чуть ли в обморок не упали. Он знает все это даже, а не только верит. Ну, знаете, как и положено у нас в церкви, я обращаюсь к соборному разуму. Ну как, студенты, бес-то православный? Все кивают, еще бы, православнее нас всех. Мы там того-то не знаем, этого не знаем, здесь ошибаемся, тут одно мнение, тут другое мнение, а он все паршивец знает. Я говорю, ну что, бес, ну давай тогда помолимся вместе. Здесь произошло нечто неслыханное и невиданное. Молнии, громы, землетрясения, Боже мой, ужас, серный запах, бес исчез в мгновение ока. Я говорю студентам, видите? Интересно, оказывается, можно все знать, причем не так, как мы с вами знаем. Разве мы с вами знаем вероучение? Да чуть-чуть только. Прикасаемся к капельку, немножко. Символ веры знаем, что стоит за многими положениями. Мы просто, ну, верим и все. А он-то паршивец, даже все знает и остается кем? То есть, оказывается, суть религии и суть, прежде всего, христианства, суть, самую суть, да, заключается в чем? О чем очень хорошо сказал один наш святой, не наш, святой, наш в смысле православный святой, Авва Исаия, который прямо сказал, что мы, или наша человеческая природа была глубоко извращена в грехопадении. Спасение состоит в том, чтобы исцелить это извращение и привести нас в первозданное состояние. Слышите, в исцелении состоит, конечно, и ума, и сердца, и воли, и всех наших чувств, и даже самого тела. Суть религии в чем? Вы знаете, есть очень интересная книга, которую, может быть, студенты и читали, а может, еще кто-то, но я бы порекомендовал, по крайней мере, ее так посмотреть, часочек, может быть, другой. Это «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Как он великолепно это пишет о схоластическом богословии своего времени. Эразм Роттердамский жил в XVI столетии. У него очень интересная переписка с Лютером. Кстати, очень интересная, да, переписка и полемика. И вот там он, как он издевается над схоластикой, над богословами. Ну, не только над богословами. Там он и над монашествующим, и над иерархией. Сам верный католик, обращаю ваше внимание. Это не просто какой-то, знаете, кощунник, который боролся с церковью, со Христом. Нет, нет. Он в переписке с Лютером защищал как раз католичество, в отличие от Лютера. И вот здесь он показывает всю, я бы сказал, ну, безумие, что ли, с такой иронией показывает. Например, приводит. А вот в какой момент происходит пресуществление? А вот если сказали вот эти слова, произошло или нет? А вот здесь, на этом полслова, если только он успел сказать, а потом его там застрелили что-то, произошло пресуществление или нет? Ни один апостол во веки веков не ответит на это. А наши сфомисты, а наши скотисты великолепно вам ответят. Здорово! На что обратили внимание? Ну, вот такие вещи, вещи, которые не только души не исцеляют, а еще больше даже наращивают наши страсти и вызывают еще больший рост всяких таких дурных сторон в нашей душе, о которых мы все прекрасно знаем. Это мне хотелось сделать такое вступление, прежде чем оно, видите, оно небольшое, кажется. А может, большое? На часы я забыл посмотреть. Оказывается, господин бес все знает. Причем не верит, даже знает, ему и верить не надо. И остается им же. Суть, наверное, в чем-то другом. Суть в исцелении от страстей. А вот насчет богословия я вам скажу так. Вы обратите внимание, Вселенские соборы даже вынуждены были, ну, организовываться, собирать. Обычно императоры, правда, собирали это. Ну, такова была Византия, тут ничего не скажешь уже. Да. Собирали эти соборы для обсуждения каких вопросов? Тех вопросов, которые уже могли действительно повредить в корне учения о самых фундаментальных истинах христианского откровения. Вот так. Тогда собирали эти вопросы, обсуждались, были дискуссии, действительно, да, и в конце концов принимали решение. Ну вот, ну хорошо, это вступление. Ну а теперь на тот вопрос, который отец Тихон задал, Ну, я бы сказал так, ну что же Игнатий Брянчанин, ну почему об одном? Не только о нем надо говорить, как и правильно отец Тихон сказал, это не только он говорил, а очень говорили очень многие отцы, и говорили не как-нибудь, а прямо ссылаясь на Евангелие, на самого Господа Иисуса Христа, который не как-нибудь, а прямо говорил, пойдут сии в муку вечную, а праведники в живот, то есть в жизнь, а то живот еще вдруг кто-нибудь не поймет, да, а праведники в жизнь вечную. Прямо, прямо сказано, прямо. О чем, кажется, рассуждать? Знаете, откуда рассуждения появились? И появились и не когда-нибудь, а с самой первой древности. Появились из такого вопроса. Вопроса. Сколько же праведников-то? Если попытаться этот вопрос перевести на ситуацию, ну, хотя бы нашего времени, это не важно, когда говорят, что спасаются только православные, из которых спасаются только праведники, только праведники, то соотношение будет какое? Я просто пока атмосферу. Православных сейчас во всем мире, ну по разным подсчетам, 250, может быть, миллионов, может быть, 300. Из этих 250 миллионов сколько праведников? Ну, может, отец Тихон, да я. Ну, еще из вас, может, несколько человек. И все. А остальные все грешники, я это точно знаю. Я на кого не посмотрю этих православных, какие они праведные, Господи Боже мой, ну я ладно. А они? И вот теперь представьте себе, если понять правильно, если вот так, прямолинейно, буквально, как говорят по букве, понять это учение, то получается очень интересное явление. Спасается, ну, я не знаю, какая сейчас, 1 000 000% может быть, ну, по крайней мере, сейчас 7 миллиардов, это явно не спасутся. Ну, что это кто такой? Это там китайцы, индусы, там всякие католики, там протестанты, и из православных маленькая, там основная масса. Все не погибнут. Вопрос-то какой с древности возник? Правильно ли мы понимаем это? Или мы в чем-то, или здесь что-то о чем-то. Ведь весь язык Христа, весь приточный. Причем насколько приточный подчас, что и даже удивляться приходится. Даже ученики не понимали. Помните, когда Христос сказал, «Тот, кто не ест моей плоти, не ест и не пьет моей крови, не имеет жизни вечной». Помните, что было с учениками? Многие после этого отошли от Него. А Макарий Великий говорит, не поняли они, Макарий Великий, которого называли, знаете, земным богом даже, говорит, не поняли они поняли все это по-плотски, а нужно это понимать иначе, надо понимать это в духе, духовно, а не по-плотски. И он целый у него такое очень интересное рассуждение, в котором он говорит, какую ошибку они допустили. А язык Христа весь приточный. И вот здесь касаясь тоже проблемы вечных мучений. Во-первых, что такое вечное? Очень интересный вопрос, который оказывается в данном контексте, ну, непростой. Если мы обратимся к Библии, то там есть очень интересные эпизоды, которые довольно неплохо объясняют это. Там есть один такой момент, такого рода. Если в 7-й год, вы знаете, у иудеев отпускали на свободу. Вот такое там дальше повествование. Если, тем не менее, раб не захочет уйти и остается с господином, там написано, то он остается навечно рабом. Но в 50-й год он отпускается. Оказывается, вот это вот слово, которое там употребляется, в переводе септуагинты, то есть на греческий язык, там «эон» – «век» или «ионос» – «вечный», «век» – «вечный». Так, оказывается, означает продолжительный период времени. В отношении же Бога, когда говорится, там употребляют совсем другое слово в Священном Писании – «апирос», то есть без конца. Нет ни какой-то промежуток времени, а навсегда. То есть уже вечный в том смысле, в обычном, который понимаем. Ну, вот это библейское понимание вечности, которое зафиксировано в Библии, оно, естественно было присуще иудейскому сознанию, и оно перешло, естественно, в новозаветный контекст. В чем вопрос? Вопрос вот какой, самый главный, который в связи с этим и понудил очень многих великих отцов Церкви задуматься. Какой же вопрос? Очень простой. Когда Бог творил человека, то для чего Он его творил? Все по катехизису сейчас, я думаю, студенты тут же ответят. Для вечной жизни, для вечного блага. Бог знал, что множество людей свою волю определит ко злу. Ну, конечно, знал. Знал. И если так, то, следовательно, он, зная это и даруя бытие этим людям, у которых воля изберет злое, зло, значит, он предопределил их, творил их для вечных мучений. Это противоречит самому фундаментальному догмату христианства. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, что Бог есть любовь. И вот мы видим такое удивительное сочетание, с одной стороны, утверждение непоколебимое – Бог есть любовь, другой стороны, утверждение, что, оказывается, будут муки вечные, о которых Бог знал, когда творил человека. Как разрешить? Как разрешить? Значит, Бог творил для вечных мук? Вы знаете, есть интереснейшие высказывания, которые я вам сейчас зачитаю. Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Бога, мирится Он с грешниками здесь, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге. Такой клевещет на Него. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Вот постановка проблемы. Поняли, откуда этот вопрос возник? Он, если хотите, такой буквально несочетаемый, несогласующийся буквально утверждение. И вот святые отцы, начиная, я вам скажу, с самой древности, с самых первых веков существования Церкви, мы видим, отвечают на этот вопрос. Как? Одни отцы прямо повторяют Священное Писание, слова Христа Спасителя, прямо повторяют, не отвечая на самый главный вопрос, а как же понять, что Бог, зная, что пойдет в муку вечную, дает ему жизнь? Он же любовь или нет? Не отвечая. Слышите? Просто утверждают, и все. И все. Так же, кстати, писал Игнатий Плещеянинов. не отвечая, просто писал, будет и все. Другие великие отцы, я вам назову их сейчас, пытались решить эту, как говорят, антиномию. Это как противоречие. К этим отцам относится, вы знаете, очень большое число. Хотя бы взять Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Афанасий Великий, Аян Златоуста, слышите пасхальное слово? Мне один архимандрит прислал на Пасху поздравление, я прямо ему очень был благодарен. Он прямо слова из пасхального богослужения, как Христос попрал смерть, разрушил ад. Помните же это все? Уничтожил его, связал дьявола и так далее. Так. Таких отцов, кажется, очень много. Иоанн Гесвичник, которого, наверное, уже обязательно же, я думаю, читают студенты, по крайней мере, в первом же слове, кстати, об этом пишет. Иоанн Гесвичник, даже поздние отцы, которые уже, я называю, после Пятого даже Вселенского собора, как тот же Иоанн Гесвичник, Исаак Сирин, Максим Исповедник, пишут о том, что мучения будут, но только до страшного суда. После – нет, будет Бог всяческое во всем. И скажу вам даже интересное дело. Даже вот эти вот слова апостола, который будет Бог всяческое во всем, даже здесь мы находим разные интерпретации святых отцов. Можете представить? Одни говорят, не знаю уже почему, но говорят, следуя, как им кажется, буквальному пониманию Евангелия, что Бог будет всяческое во всех, это в смысле не всех, а только в верных. Другие прямо говорят, как, кстати, Феофан Затворник, я могу вам это прочитать, у него замечательно есть высказывание целое, Феофан Затворник, да, который прямо в своих толкованиях, кстати, вы знаете, на апостола Павла святитель Феофан дал наиболее такое, ну, объемное, я бы сказал, и объективное вот толкование на слова апостола Павла. И он прямо там пишет одно за другим. Вот на эти слова, например, «Бог будет всяческой во всем». Или на такие слова. Помните другое? «Каждого дело испытывается огнем, и у кого дело из сена и соломы, то дело сгорит, а сам он спасется, но как бы из огня». И здесь опять даже разные толкования святых отцов, вы знаете? Разные. Причем еще раз вам повторяю, что целый сон отцов, никакой не десяток, полтора. Причем даже наши, даже святитель Игнатий Брянчанинов такую фразу употребляет, знаете ли, люди, не исповедующие христианство, я сейчас высказываю только мысль, я не точно цитирую слова. Слова – это второстепенные. Которые не являются христианами, они не лишены будут там славы образа Божия. Пишите – славы образа Божия. Понятно, что это такое славы? Когда человек корчится в муках – это слава? Даже он. Вы знаете, у очень многих отцов, у того же Иоанна Златоуста, который произносит потрясающие слова в своем пасхальном слове, он же, правда, там все это главное, кажется, исповедание веры – это то слово, которое читается на Пасху. Так прямо говорит – все, ад разрушен, уничтожен, связан, попран. Такие, помните слова? В других местах пишет: пойдут в муку вечную. Что такое? Что такое? Как это понять? Вы знаете, есть такая мысль, например, у святителя Феофана, который говорит: ничто так сильно не остепеняет человека, как страх адских мучений. Надо же запомнить, смотрите, как родители подчас детям, детей предупреждают, как грозят им. Иногда даже говорят такое, что все обычно улыбаются, когда я говорю, когда мать говорит своему сыночку, который просится на речку купаться, ну, если утонешь, не приходи. Ну, конечно, еще бы. Да, даже так грозится. Так вот, многие объясняют поэтому таким образом, что вот эти речения о том, что мучения будут бесконечны, исходят вот из того, о чем сказал Феофан Затворник. Ничто так сильно не остепеняет человека, как страх вечных мучений. И скажу вам, действительно, это так. Действительно так. Поэтому находим и у одного и того же отца, и у разных отцов, и то, и другое. Это просто вы знаете, что хочешь, то и делай. Один и тот же отец. И вдруг тот же Григорий даже Низкий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий, которые черным по белому пишут о том, что мучение, что в конечном счете все возвратится к Богу, и будет Бог один во всем, не будет дуализма, то есть добра и зла, царство Божие и царство зла. Не будет конечного. Они, которые об этом пишут, вдруг рядом, буквально, в другом пишут другое. Противоположное. Причина. Можно полагать, что, учитывая психологию основной массы людей, то действительно, видимо, очень важно было спасти, как мать пытается спасти ребенка от какого-то поступка, нехорошего поступка, грозит ему тяжелыми последствиями, мать, отец, так и здесь тоже Бог, будучи любовью, то же самое говорил и предупреждал людей именно этим. Ситуация на данный момент, друзья мои, таковы, что является учением Церкви? Голос святых отцов. Голос святых отцов. Если частное мнение – это один, два, ну, может быть, три, не знаю, отца, говорим, это частное мнение. Когда говорит десяток, другой, мы говорим, нет, это уже учение отцов. Кстати, если мы обратимся к нашему богослужению, а студенты должны особенно это хорошо знать, возьмите, а кто их? Воскресные, а кто их? Боже мой! Там только мы и знаем, что смерть побеждена, грех уничтожен. Только и читаем это. А на всеношной поведении – днесь спасение миру быть. Какому миру? Христос пришел спасти только вот эту небольшую группочку, миллионную долю процента людей, жертву Он принес и пострадал. Или Он действительно уничтожил грех, даже в единственном числе говорится, или действительно он открыл врата спасения всем. Но всем-то всем, но далеко не каждый входит в них тем путем, который действительно достоин человека и дает ему возможность благого входа в это царство. Далеко не всем. Человек, живущий против совести, попирающий ее законы, попирающий голос разума, он настолько калечит свою душу, настолько оскверняет свою душу, что, видимо, требуется немалое, скажем, земным языком, время для исцеления этого состояния, как и болезни. Одну болезнь легко можно быстро вылечить, на другую требуются месяцы, годы и так далее. И здесь тот же самый процесс. Я сразу хочу ответить на вопрос. Так тогда что, если все спасаются, так не все ли равно тогда, как верить? Или вообще даже ни во что не верить? На этот вопрос отвечают таким образом. Ой, как хорошо вы рассуждаете. Верно. Вы хотите получить вот что-то такое очень ценное, огромное, ну, прекрасное. Но есть два пути. Если вы пойдете законным путем, вам открывают ворота, вы входите, и вас со славой встречают. Если вы пойдете путем разбойничьим, то попадетесь, и вам придется пройти через пытки, тяжелейшие истязания и пытки. Пожалуйста, выбирайте два пути. Можете пойти христианским путем. И здесь великое благо христиан в чем состоит? В том, что тот человек, который искренне верит, кается в своих грехах, кается, осознает, участвует в жизни Церкви, в таинствах, он может войти без того, что на нашем церковном языке часто именуется мытарствами. Тот же человек, который не боролся с страстями, который ничего не знал о никаких нравственных нормах, жил бессовестно, так? Этому человеку придется пройти через страдания. Через страдания. Очистительные. Об этом очень, кстати, хорошо пишет святитель Амвросий Медиоланский. И он говорит, что большинству людей придется пройти через огонь страданий, прежде чем достичь вечной жизни. Кстати, Амвросий Медиоланский как раз пишет о том, что в конечном счете все-таки действительно Бог будет всяческое во всех или все во всем. Вот и в отношении данного вопроса. Игнатий Брянчанинов, он шел, я бы сказал, тем прямым хорошим путем, когда прямо повторял, прям слова Священного Писания Христа, не вдаваясь в ответ на вопрос. Слышите? На этот ужасный вопрос. Какой? Повторяю его. Как мог Бог, будучи любовью, творя человека и зная, что множество людей потом изберут путь зла, дать им бытие для вечных бесконечных мучений. Вот вопрос главный. Это весь вопрос в этом состоит. Вот. Почему мы и видим? И видим отсюда две линии учения святых, повторяю, отцов, причем великих отцов, никаких, так сказать, ну, святых, великих отцов. Две линии. Одни прямо говорят, повторяют слова Священного Писания, не отвечая, повторяю вам на вопрос. Слышите? Не отвечая на вопрос. Другие отвечают на этот вопрос и тогда объясняют. Мучения будут? Да. Где? В том мире, каком? Вечном. По смерти душа человека входит в вечность. Из этого времени входит в вечность. И там начинаются эти страдания. Так отвечали множество отцов. Амвросий Медиоланский, например. Грешник по смерти пройдет через страдания огня, дабы, быв очищен огнем, он спасся и не мучился непрестанно. Амфилохий Иконийский. Когда явился аду, Христос разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет, и рассеялась тьма. Афанасий Великий. Весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Григорий Богослов. Будет Бог все во всем, во время совершения всего. Кстати, здесь ссылка на деяние, и там на греческом языке, в греческом, стоит не что-нибудь, а стоит апокастасис пантон. Ну, это тот термин, который употреблял Ориген, кстати, справедливо осужденный. Скажу, почему, если это интересует. Да, итак, Бог будет все во всем во время совершения всего. Когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имея в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многим, но сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога и Его единого. Вот то совершенство, к которому мы поспешаем. И о нем это особенно намекает сам Павел, апостол. Нет ни эллина, ни иудея, но все и во всем Христос. Григорий Ниский: «И по совершению устранения зла из всех существ во всех снова сияет боговидная красота, по образу которой были мы созданы в начале». Сияет, по которой были созданы. Боговидная красота. Епифаний Кипрский: «Ад соделал», он повторяет, не буду зачитывать эту цитату, что Христос ад соделал пустым. Ефрем Сирин пишет: «Во гласе Господа, это при сошествии в ад, ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу во втором пришествии, который совершенно упразднит его». Иоанн Лесечник: «Всех одаренных свободную волею Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных». Вы слышите, что пишет? Верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных. И всем даст спастись и примириться с Богом, всем, ибо у него все нет невозможного. Вы слышите, какие вещи пишет? Это удивительно. Исаак Сирин что пишет? В своих знаменитых словах подвижнических, на которых воспитано множество-множество поколений и монахов, и мирян. Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучения, многообразно нас устрашающие и побеждающие радость любви его? И что такое гиенна перед благодатью воскресения Его, Бог Христа, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление, и падшего во ад восставит в славе? Он облекает всех в совершенную славу нетления. Максим Исповедник. Кстати, Иоанн Лесничек, Исаак Сирин, Максим Исповедник – это уже после Пятого Вселенского Собора. Я обращаю на это внимание. Максим Исповедник преподобный: «Тогда поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле, укорененном в душе, и, приближаясь к пределу всех веков, и не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела, и таким образом, благодаря знанию, а не содеянному добру, душа воспримет свои силы обратно и будет восстановлена апокатастасис, слышите, апокатастатине, вот так, и будет восстановлена в своем изначальном состоянии, и тогда станет ясно, что Создатель никогда не был причастен греху». Представляете? Силуан Афонский очень интересно пишет. Ну, вот тут целый диалог у него с одним старцем, который настаивал на гибели. Ну, старец Силуан его спрашивает: «Ну, скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в пламени адском, огне, будешь ты тогда покоен?» «А что поделаешь? Сами виноваты», – ответил пустынник. Тогда старец сказал со скорбью: «Любовь не может этого понести. Надо молиться за всех». Ну, это вот, это кое-что, просто то, что я цитирую, чтобы можно было видеть, что какое количество святых, а не кого-нибудь, да, пишут об этом. Причем обращаю на что внимание, они что, Евангелие не знали, да? Наверное, не знали, не читали никогда. Ах, читали. Ах, тогда они сознательно противились, значит, Христу, да? Когда такое писали? И то, и другое абсурд? Конечно же, нет. Они писали, разрешая вот этот вот тяжелый вопрос о том, как же Бог, предвидя судьбу каждого человека, мог сотворить тех, которые пойдут в нескончаемые мучения. Вот на что они отвечали. И отсюда их учение, значит, носило, видите, какой характер. Они говорят, муки будут, да. Увы, но да. Но они, и они будут где? В вечности. То есть они будут вечными, но не бесконечными. Они окончатся к страшному суду или к последнему суду. Вот так. Так что отвечаю теперь опять еще раз, да. Игнатий Брянчанинов, он шел вот в этом русле высказываний и Евангелия, и святых отцов, которые просто повторяли эти слова Евангелия, но не отвечали ни один на вопрос, а как же тогда понять, миллиарды пойдут в гиенну, и лишь только небольшая группочка спасется. То есть Христос, оказывается, пострадал не за человечество, а за эту ничтожную группу людей, спасенных, которые спасутся. Да, это Он Спаситель. Какая-нибудь Екатерина II, хвастаясь, конечно, говорила: «Я готова отпустить на свободу 99 преступников, лишь бы не наказать хотя бы одного несправедливо». Вывод какой? Церковь не дала окончательного ответа. Слышите? На Пятом Вселенском соборе, я сейчас скажу, что было, не дала окончательного ответа. Почему? Видимо, это тайна. Тайна. Мы не знаем, что такое вечность. Не знаем, что это такое. Вечность. Это тайна. Тот век для нас закрыт, непроницаемый, если хотите, завесой. И Церковь оставила нас перед этим. Есть и то, и другое. Но для нас что важно? Что Церковь оставила нам надежду на то, что, возможно, мы все все-таки спасемся. Надежду. Кому? Нам, грешным, а не только праведникам, которых всегда было очень-очень немного. Ну, вот так. Отец, их там вот спрашивает студент, как вы думаете?
В том, что вы сейчас говорили, очень много позитивного такого в плане сотериологии, да? Но если мы говорим о человеке, то подразумевается, что у каждого человека имеется своя собственная воля. И человек, по сути, своей жизнью демонстрирует либо положительную волю, то есть ко спасению, либо отрицательную, то есть грехами, увязая все больше и деградируя, все более прогрессирует в сторону смерти. И в таком состоянии человек может закрепоститься и умереть, по сути, направившись к смерти. Вот в том, что вы сейчас говорили, очень много всего такого, что касается непосредственно людей, живущих в церкви, которые понимают, о чем идет речь. Но о людях, которые живут не по воле Божьей, а намеренно сопротивляясь Его воле, можем ли мы говорить о них такие вещи, которые вы сейчас говорили? Все-таки Бог ведь, Он не пренебрегает волей человека. И если человек умирает с волей Бога противной, как можно говорить о том, что и он угу. тоже спасется? Могли бы вы это прокомментировать? Угу. Спасибо.
Ну, ты, наверное, да, немножко прослушал. Я специально подчеркиваю, особенно, что речь идет как раз о всех верных и неверных, страстных и бесстрастных, святых и грешных. Вот в чем дело. Посмотри, извините. Ну, возьми первое слово хотя бы Иоанна Лесвичника. Речь идет не просто о верующих, совсем нет.
Ну, я не о верующих имею в виду здесь. Я имею в виду о человеке, просто имеющем свою волю. Если человек да. богопротивен по своей воле, как ну, Бог да. пойдет против воли человека?
Нет, а ты об этом говоришь?
Вот в чем
речь. В чем вот в этом. Я понял тебя, хорошо. Спасибо. Да. Нет, вы не думайте, что спасение будет заключаться в том, что Бог возьмет за шиворот паршивец, давай в рай. Такого, конечно, не будет. Об этом речи не идет. Почему? И очень важен, оказывается, наш опыт, во-первых, земной жизни, во-вторых, посмертной жизни. Ведь очень важный вопрос – а зачем гиенна? Оказывается, по смерти человеку открывается вся его жизнь в самой сути своей. Тут мы многое забываем, многое занимаемся самооправданием, многое не видим, не замечаем. Там все откроется, как на ладошке, и мы увидим, какой же грязью мы занимались вместо жизни. Вот это осознание это, так, оно, во-первых, очень много значит для души человеческой. Во-вторых, обратите внимание, с самого начала Церковь молится об усопших. О чем это говорит? Это говорит о том, что, оказывается, посмертные изменения возможны. Но не в силу того, что человек там может что-то сделать, он может только осознать, а в силу уже именно той помощи, которую может оказать этой душе, сила, так сказать, молитв церкви за нее. Я обращаю ваше внимание, что со смертью отнимается у человека воля. Хоть, а как же тогда он может быть? А так. Вы разговаривали когда-нибудь с настоящим пьяницей? Он скажет, да, понимаю, да, знаю, да, страдаю, с работы уволили, из семьи выгнали, но я не могу ничего с собой сделать. Слышишь, какой отнимется воля? Вот в таком печальном состоянии оказывается человек по смерти, в том состоянии, с которым он умер, не верил в Бога, грабил, развратничал, может, убивал. Там только откроется ему все это, и он увидит, кем он был, какой грязью. И вот здесь-то такому человеку и может, оказывается, помочь молитвы. Мы думаем, что, кстати, это очень интересно, что Церковь молится только за своих, да? Да? Только за своих. Ну что вы? Недаром говорят, что великие святые молились за весь мир. Христос молился за сущих антихристов, распинавших его. Отче, не вмени им греха. Церковь молится. Что такое церковь? Святые, они исполнены любви. За всех молится. И вот эта вот тогда молитва, значит, дает возможность человеку там изменить волю, направление воли. Хотя покаяние он уже ничего не может сделать. А волю-то, наверное, изменишь, когда увидишь, в какой гадости я жил. Вот так. Так что Бог насильно никого спасать не будет. Ну и уж тем более губить, конечно. Ну вот так.
Вопрос хочу задать. Можно, да?
Да. А давайте, да-да. Микрофончик дайте.
Я хочу...
А, есть, ага.
Спросить, как вы понимаете слова Спасителя? Хула на Духа Святого,
да?
Не проститься ни в этом
да.
веке, ни в будущем. Ага. Не проститься. А если не проститься, хула тяжких согрешений, как он может быть?
Ну, вот это, на этот вопрос отвечает, например, Иоанн Златоуст, Феофан Затворник. Кстати, я у них только читал. Я думаю, что, может быть, кто-то, может быть, еще назвать и других отцов. Они прямо говорят, что, в общем, идея их мысли какая? В чем состоит хула на Духа Святого? Когда человек, зная, что вот это есть истина, сознательно противится ей, потому что это есть истина. Пример. Пример. Христос воскрешает Лазаря. Какого? Четверодневного. Ясно уже, кто он. Ясно? Ясно. Синедрион собирается, что делать? И постановление убить не только Христа, но и Лазаря. Вот пример хулы на Духа Святого. То есть это сознательное противление. Я вижу, что это истина, и я сознательно этому противлюсь. Вот так. Тогда, в данном случае, действительно, действительно, тут невозможно прощение, потому что невозможно покаяние. Прощение когда возможно? Когда есть покаяние. Нет покаяния – нет прощения. Как говорят отцы, нет греха непростительного. Есть только грехи нераскаянные. И поэтому в этой жизни, да, такие грехи, конечно, конечно, не могут прощены. Почему святые отцы самым первым деланием, деланием, которое не кончается до смертного одра – покаяние. Нет покаяния – нет никакой духовной жизни, нет никакой истины. Вот. И поэтому они объясняют, что такому греху, греху нет прощения, поскольку не может быть покаяния. Но здесь мы говорим о чем? О земной жизни. В отношении же посмертной жизни все остается вот тот же вопрос, который мы с вами и разбираем, посмертный вопрос. Именно, что здесь мы видим, что вот эти святые отцы делятся на две группы. Причем поскольку и какие? На две. И вот две линии так идут. Хочу вам сказать также, что ни один собор не осудил ни одного из этих святых. Более того, их творения были, оставались и остаются назиданием. Ни одно их даже творение не осуждено. Хотя в истории Церкви мы знаем, когда некоторых не осуждали, но осуждали их конкретное какое-то, какое-то сочинение. Это было. Здесь нет никто. Даже Пятый Вселенский собор, который осудил совершенно справедливо оригенизм, если хотите, скажу, почему справедливо, так не затронул даже Григория Ниссского. Уж не говорю, собор, на котором, кажется, анафема всем, кто исповедует оригенистское учение, так сказать, о том, что возможно спасение, что вечных мук не будет. Даже здесь, не только не его, но и последующие отцы, которые были, говорили об этом, никто никогда их не осудил. То есть, вы видите, как дело? Так что хула на Духа Святого в данном случае означает, что прощение здесь не может быть. Здесь можем в любом грехе исповедоваться. Я убил. Меня разрешат от этого греха. Дадут и епитимью какую-то, но получу прощение. Там нет покаяния. Все.
Здравствуйте, Алексей Ильич, Сафарий Матфей, первый курс магистратуры. Вот я просто хотел бы уточнить. Вы сказали то, что мучение возможно до страшного суда. Правильно?
Ну да, конечно.
Но ведь в Евангелии от Матфея, 25 глава, слова Спасителя: «Приедет Сын Человеческий во славе, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы», ну и так далее. И отделит праведников от грешников.
Да.
Но ведь здесь же речь идет как раз о страшном суде. И, ну, это, по крайней мере, я у многих святых встречал именно такое толкование. И завершается все это словами о том, что пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную.
Да.
Но как тогда объяснить то, что страшный суд уже совершился? Какая же потом мука может быть? Вот, собственно говоря, я вот насчет вот этого хотел вас уточнить.
Ну вот вы мне задаете этот вопрос, а я бы с удовольствием вам задал этот вопрос. Вы думаете, что я утверждаю, справедливость, то есть точность и истинность учения вот этого, которое я вам говорю, Григорий Ниский, Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст и так далее. Слушайте, это было бы с нашей стороны неразумно. Две линии, я говорю, обе церковные линии, потому что обе поддерживают большое число святых отцов. А как правильно? Вы меня спрашиваете? Я не знаю. Я не знаю. Правда, я могу сказать уж, это можно сказать, что мне больше, кажется, нравится то учение, которое отвечает на этот главнейший вопрос. Как могут дать бытие тем, которые пойдут в муку? Не мог, будучи любовью, он этого сделать. Человек предназначен. Об этом, кстати, вот святитель Феофан об этом как хорошо пишет. Ну, можно вот зачитаю вам. Он, толкуя слова апостола Павла, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Он, в частности, пишет, «Христос воскресший есть начаток, в котором положено основание и указан путь всеобщего воскресения, а через это воскресение совершится, послушайте, что, окончательное восстановление, по-гречески апокатастасис, окончательное восстановление падшего человечества и явление его в предназначенной ему славе и в свойственном ему свете и совершенстве». Вы слышите, что? Вот. Причем хочу сразу сказать, знаете, на вопрос, однажды мне так задали вопрос, как же Иуда спасется? Я ответил, слава Богу, если Иуда спасется, а спасемся ли мы с вами, я не знаю. Дело в том, что спасение не означает, что все будут в равной славе. Помните, апостол Павел пишет, «Ина слава солнца, ина слава луны, ина слава звездам, и звезда от звезды раздвоит во славе. Одни спасутся и войдут сынами Божьими во славе, другие войдут, как бы из огня». Как, по-моему, Авва Исхарион, кажется, есть, который прямо говорит об этом, что и спасение может быть, будет, то есть не может, а будет тоже разным по своей степени. Тоже разные, а не одно и то же. Вот так.
Вы видите, какая поразительная, удивительная тема, важнейшая. И надо сказать спасибо Алексею Ильичу, что он поднял ее, хотя эти противоречия, конечно, не могут не затрагивать в том числе и наши какие-то основы веры. Можно, и, наверное, это будет еще долго продолжаться, поспорить и с тем, что утверждением о том, что вечные муки, говорится о вечных муках в Священном Писании с педагогической точки зрения. Мы можем найти высказывания святых отцов, где они возражают против такой постановки вопроса, такого определения. Отец Иов только что сказал о грехе хулы на Святого Духа. Очень интересно ответил Алексей Ильич, но все-таки там говорится, что нет прощения ни в этой жизни, ни в будущей. То есть конкретно говорится о будущей жизни. Вот, честно говоря, ответить Алексею Ильичу, наверное, можно только вот для меня, например, моим личным мнением. Тоже основанным, конечно, по мере силы возможностей на Святом Евангелии, на святых отцах. Господу угодно, чтобы мы знали об истине вечных мучений. Угодно Богу, чтобы мы знали об истинности вечных мучений. Почему? Это другой вопрос. Это Его воля. И это истина, я еще раз подчеркиваю. И можно предположить, что наряду с этой истиной, на которую мы должны ориентироваться самым серьезным образом в своей жизни, как на истину, евангельскую истину. В церкви, как мы видим из высказывания, приведенных Алексеем Ильичем, существует некая надежда, некая надежда о том, что Бог, который властен над своими собственными законами, не ограничен теми законами, которые Он утвердил для мира и для человечества, властен каким-то образом, каким мы не понимаем, сделать так, чтобы было все хорошо весьма. Это для меня, Алексей Ильич, всего лишь надежда, что такое исключить мы не можем. Есть некая евангельская истина, и есть надежда, которая паче всякой нашей воли. Даже если мы не хотим надеяться, вернее, понимаем, что эта надежда очень и очень зыбка, но она все равно остается в наших сердцах. Она сильнее нашей воли. На этом я бы хотел остановиться в этой дискуссии и попросить Алексея Ильича продолжить. Ладно?
Так вы сидите, тут хорошо задавать вопросы. Да. Угу. Так, в России... По порядочку, да?
Прямо? Да, пожалуйста. Да.
В России очень многие люди воцерковились только в первом поколении, и у них нет опыта христианской семьи, их мам, пап, дедушек, где они могут научиться христианскому пониманию семьи. Ну, что же такой вопрос? Где они могут? Кто где? Кто где? Где найдет батюшку разумного, и он подскажет? Где, может, мирянины? Да. Кто приходит в храм и вдруг душой начинает что-то чувствовать, потом начинает интересоваться? Не смешивайте. Одно дело чувствовать, другое дело понять. Ибо святые отцы сказали, нет добродетели без рассуждения. То есть безрассудной добродетели не существует. Вот. И поэтому насчет опыта христианской семьи, может, есть книги кое-какие. Ну, в общем, это непростой вопрос. Но главное-то в чем состоит? Если эти родители, мамы или папы, или бабушки, если они действительно сами будут жить по-христиански, не просто по нравственности христианской, мы часто прям смешиваем такие фундаментальные понятия, как нравственность и духовность, совсем разные вещи. Очень близко, но совсем разные. Я нравственный, я никого не убил, не ограбил, не нарушил законы. Ура! Нравственный. А что в душе у меня творится? Какие гадости там? Какие мысли? Какие чувства? Какая неприязнь к людям? Какая злоба на кого-то? Кого осуждение? Никто не видит. Но я нравственный. Понятно вам? О, так вот, если мама и папа действительно постараются вести правильный христианский не только образ жизни, но и христианскую именно жизнь, занимаясь именно и правильной молитвой, а не вычитыванием молитв, правильным покаянием, а не отчетом о проделанных грехах, благоговейным причащением, а не просто подойти так, потому что это нужно. Вот если, то я думаю, что дух этих людей, вот старшего поколения, да, он будет наилучшим образом воздействовать и на детей. Нечего обвинять детей. Три четверти или больше вины на родителях, когда если мы видим, что дети идут совсем не по тому пути. Вот так. Так что научиться надо сначала себя учить, тогда мы сможем как-то учить и других. А то я не умею даже знать, как смычок взять беру с другой стороны. Сейчас я вас научу играть на скрипке. Да? Надо учиться жить по Евангелию. Тогда, может быть, мы можем помочь другим научиться тому же самому. Вот я только могу это сказать. Как научиться терпеть своих близких, которые, по нашему мнению, ведут себя как-то не так? Ну, надо же знать, что есть несколько ступеней терпения христианского. Первое. Ну, терпеть, никуда не денешься. Вторая, важнейшая, может быть, достойная по делам моим, такие у меня ближние. Не они плохие,
а я весь в чирьях, и меня не тронь ни с какой стороны. Достойное по делам моим. Ох, как это трудно, но это совершенно необходимо. Вторая ступень. Если человек будет постоянно повторять это, Господи, действительно достойно, я вижу, что я достоин, сколько гадости у меня в душе, у меня, у нравственного человека, слышите? Я никого не убивал и не нарушал правил движения даже автомобиля. Я совсем нравственный. Гадости в душе, достойные по делам моим я получаю. Вторая ступень. Кто хочет третью? Пожалуйста. Благодарю Тебя, Господи, что Ты даешь мне это очистительное средство. Вот как терпеть-то, оказывается, надо. И если человек будет с таким настроением терпеть своих ближних и дальних, что достоин и благодарю тебя, тогда он увидит, какое благо он получит. Причем понятно, когда я благодарю тебя, Господи, когда я достоин, я же обращаюсь к кому? К Богу. И тогда Бог приближается к душе человеческой и ослабляет все страдания, и, если хотите, изменит и поведение самих этих близких людей по отношению к нам. Я думаю, вот так. Как сочетать уважение каждому человеку к его вере и культуре без ущерба для своей веры и культуры? Вы же помните слова Евангелия о том, что нужно любить всех? А что это такое? Вот греческий язык, вы знаете, он в данном случае куда богаче наш. У нас слово «любить» и все, и мы должны знать, что это такое «любить». Этого негодяя я буду любить, да? Да вы что? Агапи, греческое слово, агапи означает не что иное, как правильное, то есть справедливое отношение к другим людям с благожелательством. Не делай другому того, чего не хочешь себе. И как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так ты относись к ним. Ты не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай. Не осуждай. И так далее. Агапи. А есть другое совсем слово греческое. Диафетис, которое говорит о сердечной любви к кому-то. Это очень редко. Это состояние редко кто достигает. Или, когда имеет в естественном плане, например, влюбленные что-нибудь так. Или, например, как родители и дети. Тут диафасис, тут сердечная любовь. Не к этой любви призывает Господь. Это достигается подвигом или является естественным просто свойством нашей природы. А вот агапи мы должны действительно... Нужно ко всем относиться с благожелательством, независимо от его веры, от его культуры. Вот. Неважно. А без ущерба надо придерживаться действительно своих убеждений и своих основ той же культуры и своей веры. Еще бы. Здесь изменять мы не можем. Я благожелательно отношусь к такому человеку, буддисту, например, или к атеисту. Пожалуйста. Но почему же я должен перестать верить? Благожелательство не исключает измены своим взглядам и своей культуре. Сегодня многое разделяет людей, в том числе политика. Как помнить о том, что мы все христиане разных поместных церквей, единое тело Христово? Но я думаю, что если мы будем помнить вот эту заповедь о том, что мы должны... все-таки все относиться с благожелательством друг к другу, уж независимо даже от веры, то уж тем более в зависимости от того, к какой поместной церкви мы принадлежим. Тут даже и говорить нечего. Само собой разумеется. В 90-х годах в России был колоссальный духовный подъем, а сейчас мы видим охлаждение в вере. И получается, что те люди, которые должны становиться сынами Царства Божия, выбирает совсем другое царство и другого владыку, не Христа. Как христианам возгреваться в себе, возгревать в себе ревность? Каким инструментом возгревать и так далее? Вы знаете что? Вот сегодня началась эта встреча
вот с того, да, рассказа о том, как я пригласил, попросил про господина Беса. Мы почему-то считаем, что христианская вера – это вот надо знать вот такие-то догматы, вот такие-то каноны, вот такие-то обычаи, такое-то богослужение. Ну, дай Бог это знать. Но это все, что в голове. Задача христианства – в очищении сердца от страстей. И вот здесь я вам скажу, этим практически почти нигде не занимаются. По крайней мере, в нашей духовной школе, где я преподаю, этим мы не преподаем и не занимаемся. Мы не занимаемся. Мы не знаем законов духовной жизни. Многие говорят, а какие законы духовной жизни? Впервые даже слышат такие слова. Есть же законы. Духовная жизнь – это не хаос каких-то, знаете ли, эмоций. Оказывается, есть именно законы духовной жизни, которые надо знать, по которым нужно жить, как мы знаем законы этой, например, государственной жизни или природной жизни, и мы должны им подчиняться, если хотим себе добра. Если не хотим, ну, прыгайте с пятого этажа, попробуйте поскорее выскочить на улицу, а не по ступеням идти. Так вот и здесь мы не изучаем, вы знаете, совсем это поразительно, законов, и даже не слышим о том, что они это есть. Так вот, если мы не будем знать этих законов духовной жизни и не попытаемся им следовать, то никакого проку не будет. Вы говорите, в 90-е годы подъем духовности, слово очень громкое сказано, подъем другого, интереса к христианству. Что это такое? Мы даже не знали, наши предки это жили этим. О, Россия православная, идем в храм, ставим свечки, посвящаем богослужение. А где знание о том, как жить? Самое большее знаем. Вы знаете что? Десятословие Моисеева, в котором только в одном случае говорится: «Чти отца твою и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земли». В одном случае, не только, я говорю, какое обещание, слышите? Долголетен будешь и где? На земле. Да все эти нравственные заповеди, которые в десятисловии, кроме первого фактически, так? Это в атеистическом у нас было кодексе коммунистической морали. Слышите? Так христианство разве об этом говорит? И вот не удивляйтесь, что сначала энтузиазм. Ой, интересно, здесь христианство, церковь, что оно нам даст? И потом вдруг мы ничего не знаем. Никаких законов, никакого порядка духовной жизни. Знаем богослужение, отстояли, подремали, помечтали. Вот, представляете? И все. А человек, который не получает ничего в душе, он в конце концов и охладевает. Вот, мне кажется, в чем причина. Если вера человека живая, если он любит Бога, то кроме как в Боге и Его Церкви, он же ни в чем не нуждается. Но если охладевает вера и ревность, и появляется потребность в этом мире, который, по словам апостола, лежит во зле, как спастись тогда? Ну, конечно, Христос говорит: «Огонь пришел я, принес я на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся». И пока в душе нет вот этого ощущения Бога, пока мы даже не знаем, какая это радость встретиться в душе с Богом, пока этого нет, пока мы не научились просто молиться, о чем, откуда, как мы можем не охлаждаться? Святые что пишут? Нужно учиться молиться. А мы слышим: братья и сестры возлюбленные, будем молиться. Будем, давайте играть на скрипочке. Как? Как молиться? Разве это молитва? Посмотрите, как грозно говорят: молитва без внимания – это оскорбление Бога. Вот это да! А я себе вычитываю молитву, тра-та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Что это такое? Называется молитва. Молитва без внимания, без покаяния – это не молитва, а самообман. А где нет молитвы, там не будет никакого ощущения Бога. Будет холод. И отсюда небрежение полное. Без молитвы нет христианства. А если учиться уж молиться, то надо начать хоть с самых маленьких молитв, которые вот с вниманием, сумею я прочитать или нет, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Раз прочитал, второй раз уже не могу, уже улетел. «Отче наш, иже» и уже на Соломоновых островах. Это называется «Я молюсь». Вот откуда происходит охлаждение и ослабление веры. Это, я вам скажу, конечно, конечно, беда. И здесь я вам скажу, что-что-то, конечно, церковь. Церковь призывает к молитве, но надо знать, как молиться. Сейчас, слава Богу, издается литература того же вот Игнатия Брянчанинова, как он пишет, прямо у него есть специальные прямо разделы, главы о молитве. Это же надо просто знать человеку. Если мы не будем знать, то мы так и будем в церкви мечтать, как я говорю, профессора только присутствуют за богослужением. Студенты только поют и читают за богослужением. Люди только мечтают за богослужением. О батюшках не хочу говорить, а то еще что-нибудь плохо это получится, да? А кто же молится? Помните, Василия Блаженного спросили, в храме много народа? Говорит, да нет, только два человека было. А церковь битком была набита народом. Потому мы ничего и не получаем, что не умеем молиться. Без молитвы нет религии, надо же занять. Но под молитвой это не вычитывание, а внимание, благоговение, покаяние. Тогда только молитва. А мы себя постоянно обманываем всю жизнь. Слышите? Всю жизнь. 10, 15, 20, 30, 40, 50 лет проходит, а говорят, а я каким был, таким и остался. Почему это? Без молитвы нет Бога, нет Христа. Вот почему. Какова должна быть сегодня миссия Церкви в обществе, среди людей? Миссия, конечно, состоит не в том, что мы будем ходить, знаете, по улицам, переулкам и вручать листовки, как это делают протестанты. А я вам скажу, что если бы мы были людьми порядочными, честными, культурными, и все бы знали, если христианин, член церкви, о, это человек чести. У него можно спросить, он поможет, он ответит. Так, он научит. Вот если бы мы подавали пример, вот тогда вот наша миссия в церкви. Тогда и к нам бы человек подошел бы, слушайте, а как это вы? Так, такие вы, почему это вы такие? Помните, как Пахомий Великий стал Пахомием Великим? Он солдат был, пришли в одно селение, так, и жители вдруг пришли к ним, все несут, кто есть, кто пить. Пахомий спрашивает своего полковника там, слушайте, что это за люди такие удивительные? Говорит, да, это христиане, они всегда так делают. Он, христиане? Кто это такое? И стал Пахомием Великим. А мы, как гавкнем в церкви, ты чего стоишь руки назад? Ты чего не туда, не так свечку ставишь? Ты чего лезешь тут сюда? Такая культура, что это просто, просто, просто стыд и срам один. Сектанты, посмотрите, насколько лучше нас. Встретят с радостью, с улыбкой, с удовольствием, проведут, все. Просто культура и та нужна. Вот поэтому наша миссия вот и должна состоять в том, чтобы мы все-таки были светом, светом в этом мире. Тогда и люди потянутся к нам. До каких пределов мы можем сближаться с миром, чтобы пытаться на него воздействовать? В Русской Церкви давно ведется дискуссия о том, какие методы допустимы в миссионерстве. Можно ли, к примеру, священникам ходить на рок-концерты, играть в футбол и тому подобное? Можно ли с помощью таких методов привлечь людей к церкви? Выскажу своим точку зрения – нет. Это все равно, что в ризе, в облачении, и с митрой на голове – да, пойти застолье. Нет, говорят, облачение для храма, ряса там и крест, опять-таки для того, чтобы все видели, священник, почему это нечто священное, своя миссия. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. И когда священник с гитарой стоит, сидит, это наигрывает, или рок-концерты устраивает, рок-клубы при храме устраивает, что нечем заняться разве? Этим что мы привлекаем? Привлекаем, а что дальше? А ничего дальше оказывается. Я решительно против этих вещей, решительно против. Этих. Особенно этот рок, этот металл какой-нибудь, когда с ума сходит. И в Америке однажды ночью повели нас, в час ночи, как раз суббота, я открываю дверь там в один, а там, это, знаете, световые эффекты, громовая музыка, все. Я как захлопнул дверь. И этим американцам, сопровождающим, говорю, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрят. А они потом смеялись очень долго. Ну, действительно. И вдруг священник, разве этим? Мы должны показать пример совсем другим. Они там, что и мы такие же. И мы тоже рок-концерт, и мы тоже гоняем. Ай-яй-яй. Пожалуйста, пока молодой, не священник, гоняй футбол на здоровье. Да, пожалуйста. А когда начинают священники, то, понимаете, несоответствие этой духовной миссии, духовной, с этими вещами. Так я думаю, но многие думают иначе. Скоро у нас уже схимники будут играть в футбол. Я очень боюсь этого. Да. Какое, по вашему мнению, самое большое духовное заболевание нашего времени? Заболевание, смотря чего? Тех процессов, которые проходят в церкви, то я боюсь больше всего, омерщения. Вот то, о чем только что сейчас вот, говорили. Омерщение. То есть, когда основное внимание переносится на чисто внешнюю деятельность. А если говорить заболевание нашего времени вообще у всех людей, то по-видимому, можно сказать так. Это мамона. Это полное погружение в исключительно земные проблемы. Нас интересует только земное благоустроение. Только земное. Посмотрите, когда мы молимся искренне, когда надо сдать экзамен, когда надо жениться или выйти замуж, вот. Когда надо, чтобы кто-то выздоровел, тяжело заболевший, то есть мы же материалисты. А когда грехи читает, там священник читает тихо, грешен, ну да, грешен. Грешен кто? Ты, грешен, батюшка, не я, конечно, а он. Он же читает этот перечень грехов. Он и виноват, значит, да. Ну, я шучу, конечно, да. Понимаете, душа нисколько нет у нас стремления. Мы не, совсем забыли мы о том, что мы существа временные, и никто не знает, каков предел его жизни, когда он окончится. Никто не знает. Забываем об этом. Живем исключительно только этим моментом и этой жизнью. И это беда. Вот беда. Не помним мы о смысле жизни. Даже Достоевский, тот как хорошо писал, только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. А мы забываем об этом бессмертии. Вот в чем это, по-моему, самая, конечно, большая беда. Но здесь очень много проблем, вы знаете. Это ужасное понятие о свободе. Это совершенно испорченное понимание толерантности. Это совершенно дикая идея, которая сейчас внушается, что во всех религиях молятся одному и тому же Богу. То есть, что все религии по существу одинаковы. Какой-то прям подрыв под корень. Все религии, все в сути своей, они же одному Богу молятся. Апостол Павел, видимо, здорово заблуждался, когда сказал, говорил, «А я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Как, они же богам поклонялись? Так одному Богу или нет? Вот эти вот вещи сейчас, да, которые внедряются и внушаются с большой силой, они конечно, очень-очень поражают душу человеческую. Вот так. Как узнать путь, который открывает Бог каждому человеку? Ни в коем случае не узнавайте. Если хотите узнать, ну, идите к какой-нибудь колдунье тогда, но не к Богу. Путь нам открыт, христианский. Если человек будет стараться по совести, искренне жить по заповедям Евангелия, тогда человек укажет Господь, поможет ему найти его, этот жизненный даже путь. А когда мы будем искать, какой мне путь, Господи, открой мне. Ну, скажите, сходите к какому-нибудь лжестарцу, он вам насоветует. Тут же вам откроет. А таковых сейчас у нас немало. Какие есть традиции келейного чтения Священного Писания, кроме одной главы из Евангелия и двух из апостолов? А почему двух из апостолов, а одной из Евангелия? Да. Чего это такое?
Есть такое монашеское правило, да. Потому что если начинаешь читать вот так вот одну из Евангелия и две из апостолов, то одновременно заканчиваешь и Евангелие, и апостольские послания. Это такая старая традиция.
В этом смысле. Угу. Но я думаю, что Евангелие мы читаем всю жизнь, и ничего. Поэтому не беда, если можем мы и вновь, и Евангелие, и апостолы это. Я думаю, что не стоит тут так. Ну, если есть какое-то правило, пожалуйста, кто-то себе такое принял, то пожалуйста. Но какого-то, знаете, такого уж твердой традиции такой, его нет. У Пахомия Великого, например, вы знаете, через 3 года монах должен был знать наизусть Новый Завет и Псалтирь. 3 года, по-моему, отводилось, вот если не ошибаюсь. О, вот это здорово! Вот бы начать учить. Правда? Да. Ну, хорошо. Много есть литературы, как стать настоящим совершенным монахом. О, где взять то, что послужило бы пособием благочестивой жизни в миру? Насчет монашества я вам скажу. Мне кажется, невозможно просто стать настоящим монахом, который понимал, что такое монашество, без тщательного изучения творений святителя Игнатия Брянчанинова. Это действительно завещание всем монахам. Особенно его 5-й том, который касается вообще монашества, да, вообще его сочинение – это наследие огромнейшей ценности. И тот, кто хочет действительно искренне пойти по этому пути, он должен самым тщательным образом изучать его. А вот пособие насчет благочестивой жизни в миру – я тут действительно особенно не знаю, но скажу вам, что даже вот чтение и того же Игнатия Брянчанинова, того же чтение Иоанна Златоуста, Авва Дорофея, например, Тихона Задонского, вот, я вам скажу, что чтение вот этой святоотеческой литературы, оно очень-очень создает прочные основы жизни, вот, жизни. А если он и она будут действительно такими христианами, которые понимают эту суть христианства, то они вместе образуют настоящую семью. Тут особенного-то ничего тут нет. Тяготы друг друга носите. Вот что такое в семье основная заповедь. Основная заповедь. Вы знаете, какое есть толкование на слова апостола Павла? «Дадись мне ангел сатанин, дай мне пакости деет». Знаете? Муж говорит: «Это моя жена». Жена говорит: «Да это ж мой муж». Видите? Дадей себе пакости плоти, да. Так вот, в семье основной принцип – в терпении вашем стяжите души ваши. Но о терпении мы говорили, какое должно быть. Вот основное заповедь, вот основное, мне кажется, пособие. Что имеет в виду апостол, когда говорит, что знание надмевает? Что это за знание? Каким образом надмевает? Как избежать этой опасности? Это болезнь, или это страсть, или этот грех, как хотите, он особенно поражает богословов. Ну, тогда апостол говорит, книжников, тогда, говорит апостол, философов. Ведь многие из них, помните, гностики, например, что говорили? Например, гностик Евномий говорил, да, я Валентин, гностик, я знаю Бога так, как Он есть сам по себе. Представляете, какая гордыня. Многие, изучая вот так Священное Писание и прочее все церковное, изучая, и так уже начинают думать, что он что-то знает. Чушь какая! Все эти знания, а что, ты лучше стал или нет? Нам знания нужны лишь постольку, поскольку это необходимо для жизни христианской. Все, что ведет к правильной христианской жизни, вот это действительно знание полезно. То, что помогает тебе совершать церковное служение, это и полезно. Поэтому священникам, например, надо знать больше, чем мирянину, потому что он должен отвечать на вопросы многих людей, которые к нему подходят. Вот какое знание необходимо, а не просто так, знания сами по себе. Ведь очень много у нас знаний, какие? Балласт, который ничего нам никогда не нужен. Но, еще раз повторяю, глупый человек, чем он глупее, тем он большим страдает самомнением. Это один из признаков. Сразу узнаете, когда он чувствуется, хвалится своими знаниями, все ясно, дурак. Как практически нести подвиг благовейного чтения Священного Писания среди большой занятости в миру и как избежать опасной привычки быстрого поверхностного чтения? Совсем не нужно много читать. Нужно читать совсем немного. Вот, писали же, одна глава. Но надо не просто читать, учтите. Есть серьезнейшее различие между подходом православным и католическим, и протестантским. Обратите внимание, вот, например, баптисты, пятидесятники, как они великолепно вам знают, скажут, какая глава, какой стих, какое послание, уж я говорю, все прочее. Чем мы отличаемся? О, хорошо это? Ну что ж, ну неплохо, неплохо. Хотя ничего особенного в этом, особой ценности нет. Наш принцип какой? Очень важнейший принцип – правильное понимание Священного Писания. А это правильное понимание дается только, подчеркиваю, через изучение святых отцов. Они дают правильное понимание. Там собственное разумение. Я так мыслю, а я этак, а он еще иначе. Почему? Поняли, почему рассыпался протестантизм? Почему? Потому что объявили принципом соли скриптура, только Писание. А мы говорим – нет. Нет. Только святые отцы могут дать нам верное понимание Писания. В противном случае мы неизвестно, куда пойдем, и рассыпемся тоже, как и они. В этом наше принципиальное отличие. У нас есть критерии, по которым мы можем судить, что церковно, что не церковно. Нет святоотеческого учения об этом. Оставим это. Оставим это. Где есть святоотеческое учение, вот это, следовательно, правильное понимание. Потому что святые отцы – когда мы видим это консенсус некий среди них, то мы верим, что это не мнение отцов, а это откровение тем же Духом Святым, которым и написано само Евангелие. Вот почему мы верим святым отцам. Вот почему понимание Священного Писания должно наше быть только через святых отцов, а не заниматься самомнением. Как правильно заниматься самовоспитанием? Ну, вот, вы знаете, говорят так. Научиться бороться с собой. С собой. Как? Сидеть нога на ногу. Ах, вспомнил. Ну-ка, дай сниму. Начал иду по городу, и вот глаза вот такие, как плошки, вращаются. Ах, дай-ка я пущу. Сел за стол, ну, давай, дай воздержусь. Воспитание заключается в чем? В умении бороться своими желаниями. Не воспитан тот, кто подчиняется любому своему желанию. Почему есть хорошее стихотворение? Звучит так. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. Вот что такое самовоспитание. А у нас есть и критерии, по которым можем судить, в чем воздерживаться, к чему стремиться. Заповеди Евангелия. Заповеди Евангелия. Как великолепно! Вот в этом отношении надо к чему-то понуждать себя, от чего-то себя воздерживать. Вот два вектора, которые должны присутствовать. Вот тогда только и будет самовоспитание. Часто бывает, что мы много знаем, но не умеем утешить брата или правильно сделать ему замечание. Как научиться плакать с плачущим и радоваться с радующимся? Как правильно утешить ближнего? Как правильно указать ему на какие-то неправильные поступки? Ой, вы знаете, это дается только в процессе жизни и постоянной памяти о том, что этот брат лучше меня. Избави Бог учить сверху вниз. Да избавит Бог. Только рукою смирения или рукою благожелательства мы можем действительно оказать помощь ближнему человеку. Когда же мы, если будем свысока, с точки зрения своих знаний, начинаем учить, никакого проку не будет, потому что в самом духе своем будет нарушение. Поэтому и замечания надо делать как? Скорее нужно делать с просьбой. Надо, если хотите, учиться хотя бы методу Сократа. Его метод по-гречески Сократ – миавтики, то есть повивальный. Он никогда не утверждал что-нибудь прямо, а он начинал спрашивать человека. Начинал спрашивать, а как вот так, а вот это. И, наконец, серии вопросов приводил человека к ответу тому, который он, Сократ, считал правильным. Но он действительно был верным ответом. Тогда этот человек, поскольку сам давал ответ, этот ответ для него становился чем? Его собственностью, и он мог следовать ему. Когда же он вот так, а я думаю, не так. Поэтому и все замечания надо делать, если возможно, следовать этому Петру. Но, по крайней мере, как пишет апостол Петр, надо делать с благожелательством, да, со смирением, должно это делать. Кем должен быть современный пастырь? Назовите основные его качества. Но это что вы ко мне-то спрашиваете? Чего ко мне-то спрашиваете? У меня бороды нет. Ну, вот как бороду отпущу, вот тогда я вам отвечу. Кем должен быть? Тем же, чем он был всегда. Всегда. Арифметика всегда одна и та же. В Западе евангельские всегда одни и те же. Христос вчера и днесь, и тот же вовеки. Поэтому и пастырь должен быть именно таковым. Его задача какая? Какая? Научить людей правильной духовной жизни. Показать ему, в чем состоит эта жизнь. Вот в чем состоит эта жизнь. Вот о чем идет речь. Это самое главное его задача. Духовная жизнь, а не что-нибудь другое. Расскажите, пожалуйста, какие самые важные заветы для вас в духовной жизни? Ни за что не скажу. Ни за что не скажу, потому что здесь немало женщин, а женщины не имеют права у нас еще пока иметь сан, а исповедаться можно только перед теми, кто имеет сан или может его принять. Поэтому я не могу сказать, какие для меня самые важные заветы. Никак не могу. Это надо же знать чуть ли не исповедоваться. Да. Я же сказал же, какие. То, что мы говорили о самовоспитании. Научиться бороться своими желаниями. И мыслями, конечно, мыслями и желаниями. А то ляжет человек и поехало, Заснуть не может. Вот на что нужно обратить внимание. Это самое важное, я вам скажу. Потому что грубые грехи мы понимаем. И здесь у нас уже есть хоть какой-то, знаете ли, кордон, защита. А здесь у нас полная свобода. И чего только не творится. Самое главное – научиться бороться своими желаниями, своими мыслями. Бороться именно по-настоящему. И совет отцов – как бороться? Не просто не принимать, не просто гнать, а еще обращаться к Богу. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И говорить, прямо говорить и говорить до тех пор, пока эта мысль не уйдет. Ну, особенно скверные мысли. Понятно, о чем идет речь. Может ли священнослужитель заниматься деятельностью, связанной с доходами, напрямую не относящимися к церкви? Ну, вы знаете, вот если вы спросили бы западных многих священников, то вот у меня недавно было из Германии. Он работает на заводе аудио. Он на приходе, у него приходы. Ноль, практически ничего. Он не может жить тем, что он может получить для своей жизни вот от прихожан. Он вынужден работать. У него семья, у него дети. Вот, он другого не может. Вот, и здесь тогда оправдано. Когда же это неоправданно, когда нет такой прямой необходимости, тогда, конечно, это вопрос другой. Потому что работа, любая работа, она очень отвлекает от непосредственной священнической деятельности. Но, видите, все зависит от ситуации. Какие советы можно дать будущим пастырям по поводу совершения таинства исповеди? Не превращать исповедь в разговор. Это сплошь и рядом. Второе. Кстати, очень хороший, как кажется, совет. Не превращать исповедь в допрос. Вот мне недавно буквально рассказала одна особа, подошла, она что-то говорит, я гневалась. Так, на кого? Так, а по какому поводу? А что случилось? И так далее. Я говорю, да простите, батюшка, ну просто я вот разозлил, да и все. Нет. То есть допрос. Исповедь – это не допрос. Исповедь – это помощь человеку, чтобы он раскаялся. А уж в какой степени он назовет тот или иной грех – это его дело. Кстати, о многих плотских грехах запрещается даже спрашивать. Назвал человек – и все. Мне тоже недавно один рассказал, как его исповедовала одна игуменья. Слышите, он не знал ничего. Светский человек, представьте, светский человек. Она его начала учить, как исповедоваться. Вот давайте, садитесь, и начала допрос. Так, а вот это делали, а вот это, а вот это, а вот это. Говорит, забралась в постель. Вот. Ну, не она, а в смысле меня допрашивая все. Понимаете, в чем дело? Понимаете? Потом то же самое она сделала с его женой, оказывается. Он остался верующим. Жена уже сказала, больше я во веки веков к вашим этим не пойду никогда. Доходит до бесстыдства подчас. Вот за это священник действительно ответит. Одна моя знакомая, она сейчас монахиня, она вот зашла, ее затащили на исповедь к одному прославленному. Так она потом вышла и рассказала мне, слава Богу, что я хоть не молодая, я вышла бы после этой исповеди совершенно развращенной. Он о таких мерзостях спрашивал, о которых я и никогда и не слыхивала. Вот за это священник ответит. Не допрос. Помочь покаяться – да. А ковыряться, да еще доходить до таких вещей, что стыдно даже и говорить, под флагом того, что человек должен сказать, ему сказать. Ай-яй-яй, саентолог какой. Да, вот так. Чему будущий пастырь должен уделить особое внимание во время обучения в семинарии? В семинарии несколько лет учится. Надо научиться бы молиться. Что это за священник будущий, который молиться не умеет? То есть он все вычеты, все молитвы, все как положено, не беспокойтесь. И знает, когда, куда покадить и как благословить. Научиться молиться должен он за это время. Как? Вот советуют, опытные советуют, надо учиться самой маленькой молитве, молитве Иисусовой. Ее можно совершать и стоя, и лежа, и где угодно, и на работе, и на лекции, и в любое время все. Но как? С вниманием, благоговением и покаянием. Вот с помощью этой маленькой молитвы приучать свое внимание, свой ум можно приучить так, что человек в конечном счете буду действительно и все совершать молитвословие с вниманием. Я не знаю, многие из вас наверняка были свидетелями. Вот как-то я был свидетелем, крещение было. Вы знаете, просто было какое-то шаманство. Простите меня за это слово. Бормочет чего-то себе, никто его не слушает. Священник бормочет. Дунь-плюнь, все такое. Нет. Нет кругом ничего. И главное, он сам-то прям вычитывает это, вычитывает. Знаете, как шаманы, они главное прочитать. Избави Бог превратить молитвы и обращение к Богу в какие-то шаманские заклинания. Поэтому первое и главное, что должен будущий священник сделать за годы обучения в семинарии, прям поставить свои задачи, научиться молиться с вниманием, вот, а не как-нибудь, и покаянием. Если он не научится молиться, то, ну, сами понимаете, что это будет за священник? Жрец. Жрец. Будет исполнять так называемые требы. Вот так. Там, где нет молитвы, что же тогда будет? К кому мы обращаемся? Что это? Поэтому это первые и главные необходимые условия, да, для будущего священника. Вот так. Сейчас многие памятники церковной архитектуры, предметы старинной церковной утвари, древние иконы находятся в музеях, фондах. Как относиться к передаче такого наследия церкви? Или лучше оставлять их там? Ну, вы знаете, дело не всегда простое. Да, очень место иконы, конечно, там, где ей молят, перед которой, то есть, молятся. Это понятно. Но вы знаете, что подчас есть церкви, в которых это хорошо, хорошо она может сохраниться. Но не дай Бог, какую-нибудь древнюю икону отдадут, она и через день ее украдут. Вот. Поэтому здесь как-то надо быть очень рассудительным и смотреть. Да. Когда это, потому что в музее, подчас, я не знаю, вы же, наверное, знаете, вот в музее имени Андрея Рублева, действительно, ты там ходишь и невольно остановишься, помолишься перед многими образами, которые там есть. Прям помолишься. Даже так, как подчас и в церкви не помолишься. Настолько они поражают, эти иконы. Поэтому здесь нужно с рассуждением, по-моему, относиться. То же самое и к архитектуре. Да, вот, как таковой, да. Какой должна быть, на ваш взгляд, настоящая церковная община? Церковная община, по-видимому, должна быть такой, чтобы, если бы это было возможно, чтобы люди знали друг друга, конечно, помогали друг другу, конечно, общались друг с другом. Вот. И я думаю, вот так. В общине должно быть хотя бы что-то, то общее, что объединяет. Вот. Но особенно, конечно, чтобы в этой общине проводились какие-то, я бы сказал, ну, своего рода занятия, что ли, встречи. Ну, встречи вот такого порядка, вопросы, ответы со священником. Потому что на проповеди священник же не может отвечать, ясно. Вот. А совершенно необходимо проводить такие встречи, на которых могли бы друг с другом обмениваться различными и какими-то книгами, какими-то вопросами. Вот. Вот так. Мне кажется, община, в принципе, это то, что должно быть в определенном смысле неким единством. Чем можно охарактеризовать новую историческую эпоху? В чем дух нашего времени? Ну, одного спросили журналиста крупного, как бы вы охарактеризовали эпоху нашего времени. Он сказал, это эпоха лжи. Серафим Роуз, иеромонах, замечательный человек нашего времени, подвижник, да, однажды так сказал он американец сам, мы живем в заповеднике, в райском заповеднике для идиотов, которому вот-вот скоро придет конец. Правда, интересно? В райском заповеднике для идиотов. Я вот сейчас только прочитал, буквально на днях, получил журнал «Фома», и там есть статья, последний июньский номер Андрея Рогозинского, называется «Вселенная-25». Вы знаете, там интереснейшую вещь он пишет. Думаю, для всех это будет интересно. Американец, один Кэйхун такой, провел 25 раз один эксперимент. Следующий эксперимент. Он заключался в следующем. Небольшую взяли территорию, на которой создали 100%, ну, насколько это возможно, абсолютный рай, райские условия для, и туда запустили 4 пары мышей. Рай для мышей сделали. И туда запустили. Пища, всего, поддерживали температуру, влажность. Ну, в общем, идеальные условия создали. И наблюдали. Сначала бурный рост. Дошло до нескольких тысяч их. Потом начал намечаться спад. Потом стали замечать удивительные явления. Появились какие-то самки-одиночки, как он пишет, самки-отшельницы. Потом самки начали уничтожать своих детей, убивать их. Потом появился каннибализм. Начали даже поедать друг друга при изобилии пищи. Затем появилась противоестественная тяга к своему полу. Потом началось сокращение, и на 1780 год, то есть не год, а день, извините меня, на 1700, я запомнил, 80-й год, погибла последняя мышь. При идеальных условиях, слышите, рай, стоит о чем подумать. Все стремятся создать рай на земле, рай, в смысле материальный рай. Оказывается, к чему приводит, каким последствиям-то потрясающим. Самоуничтожение происходит. В общем, этот эксперимент, который он, этот ученый, провел 25 раз, почему называется «Вселенная-25», так, провел этот эксперимент, он буквально всех ошеломил. Никто никогда не предполагал такого финала. 5 лет и полное уничтожение. Самоуничтожение. Есть о чем задуматься и для людей. Как понимаете слова апостола Павла, священство, царское, народ святой, могут ли миряне быть немножко священниками? Да, вот, вы знаете, очень, вот, кстати, очень хороший пример. Пример. Протестанты именно поняли это. Вы знаете, у нас, сейчас скажу, у нас было однажды специальное заседание, совещание, диалог с лютеранами по этому вопросу. Делегация русской церкви с лютеранами, по-моему, Германии. Да. С нашей стороны мы показали, что такое священство. Показали, как. Говорят, вот апостолы пишут, да, неясно. Епископ, ну, епископ что-то, надзиратель, пресвитер, ну что, ну, старший. Это мы без перевода оставили. И лютеране поняли так. А мы царское священство. И поэтому, следовательно, если мы все освящены, следовательно, мы можем, каждый из нас может быть священник, то есть по сути является священником. И остается нам только что признать его старшим среди нас. С нашей стороны был доклад какого рода? Мы говорим, кто лучше всех понимал учение апостолов? Ну, наверное, их ученики. Мужи апостольские. Что они пишут? О необходимости епископского рукоположения, преемства. Но, может, они как-то такое ошиблись? Посмотрим, что дальше. Их ученики еще более определенно об этом пишут. И в этом докладе, значит, был до 4 века, дошли дальше, ну, бессмысленно просто было, показали, как один за другим. То есть апостольское предание, апостольское слово говорит о чем? О необходимости епископского рукоположения. И это есть истина. Почему? По очень простой причине, что священное предание, то есть предание отцов, прямо показывает, где священство, как оно может быть, при каком условии. Вы знаете, я помню, очень смешная произошла ситуация такая. В немецкой делегации была одна пасторша. Когда мы вот это сказали, что только епископское рукоположение, преемство от апостола, она как разрыдалась, так вы что, не считаете меня священницей, да? Это было, вы знаете, и смех, и грех.
И что вы ей сказали?
Когда мы сказали, так это вы сами себя же не считаете, а не мы. Да, вот такие вещи. Видите, почему и говорю, что для нас истинно является не просто само по себе слово Писание, а само по себе понятое святоотеческим разумом, а не своим собственным, который может быть у каждого свой. Вот так. Так что святоотеческое только понимание для нас является источником правильного понимания Писания. Вот почему я и говорил вначале, что в церкви по вопросу, ну, там, вечных мучениях, вечные, невечные, существуют две линии. Обе они подтверждены святыми отцами. Значит, мы что? С благоговением только можем преклониться перед этой тайной. Тайной. Как, кстати, даже у Бердяев, который я, в общем, мне не симпатичен, но он говорил об этом, об этой проблеме. Это предельная тайна для рационализации, для рацио. Верно, очень правда, правильно, да, тайна. И как хорошо, если бы могли бы склониться перед этой тайной. Кому-то кажется так более верным, кому-то этак, пожалуйста. Но при этом надо не забывать, что это тайна. Но тайна, как вот сейчас и отец Тихон сказал, тайна, оставляющая нам надежду, надежду даже нам, нам, грешным, на спасение. А то ведь так, я-то чувствую себя праведником, конечно, а грешники погибнут. Вот это беда. Лучше смиримся с надеждой. Это будет, мне кажется, самое разумное. Ну, вот так.
Алексей Ильич, огромное вам спасибо за то, что вы столько времени нам уделили, приехали к нам. Мы серьезно надеемся, что вы все-таки сможете найти время для того, чтобы 2-3 лекции для всех наших семинаристов, магистрантов прочесть, в первую очередь, по апологетике. Это одна из самых важнейших, даже не дисциплин, защитить свои убеждения. Здесь ваш опыт, конечно, совершенно уникален для церкви.
Спасибо, отец Тих, спасибо. Ваша семинария, которую вы сегодня мне показали, она буквально меня ошеломила. Такого я еще не видел. Так что к вам трудно не приехать.
О, спасибо. И вам спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание, терпение, и самое главное, за ваш интерес. Блаженные, алчущие и жаждущие правды. Вот в данном случае это, как ни странно, мы все, собравшиеся рядом с Алексеем Ильичем. Спасибо.